Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы предлагаем вашему вниманию слово протоиерея Александра Шаргунова, настоятеля храма во имя святителя Николая Чудотворца в Пыжах, в неделю 16-ю по Пятидесятнице, слово по воздвижении на Евангелие о крестном следовании за Христом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, в неделю по воздвижении, Христос говорит, что жизнь без Него не имеет никакой цены, что бы человек ни приобретал. Она не имеет никакого значения, что бы человек ни достигал. Кто хочет душу свою спасти, тот да погубит ее. А кто спасет свою душу в мире сем, тот погубит. То есть жизнь свою, то есть то, что связано с приобретением для самочувствия хорошего человека. Все перевернуто как будто, но все предельно ясно. Оказывается, погублением души, то есть смертью за Господа, человек может приобрести больше, чем жизнью своею, чем всеми подвигами, которые он совершал в жизни. И так происходит очень часто. Собственно, все святые мученики, которым мы молимся, смертью свою приобрели больше, чем они приобрели самыми достойными подвигами, самыми великими подвигами в своей жизни. И только так может быть, и каждый человек только смертью своей может приобрести самое главное. Святые отцы говорят нам, что наша единственная возможность победить – это смерть. Ну да, если мы со смертью Христовой, с Его крестом. Господь показал, что смерть Его, когда Он принес Себя в жертву за спасение всех, это дар вечной жизни для всех нас. И крест Христов говорит нам о том, что каждый из нас должен совершить жертву в жизни. Нет такого человека, который мог бы избежать этой жертвы. Он должен либо пожертвовать верностью Христу и Его кресту ради того, чтобы приобрести земное благополучие и сохранить свою жизнь, либо пожертвовать своей земной жизнью и благополучием в мире, лежащем во зле. Другого варианта не существует. Все зависит от того, какие ценности являются определяющими в нашей жизни. Человек может выбрать не те ценности на всю жизнь, а потом может оказаться уже поздно. Человек может быть готовым пожертвовать честью ради выгоды. Человек может желать материального успеха и мало задумываться о том, какую ценою этот успех достигается. В мире, как мы видим, все больше соблазнов этой выгодной бесчестности. Выгодно быть нечестным, как сказал один известный православный публицист по поводу октябрьских событий 1993 года. События эти показали, что на самом деле очень немного людей, которых нельзя купить за большие деньги. Выявилось не только благородство и жертвенность многих людей, которые были защитниками законности и нравственности, и жизнь свою положили, чтобы не было уничтожения России и нашего народа. То, что устроители этих преступлений постарались вслед за этим скоро осуществить. Все, оказывается, могут определять простые земные выгоды. И за желанием обрести эти выгоды могут следовать самые страшные преступления. Как говорят святые отцы, есть люди, которым поразительным образом во всех их делах сопутствует успех. Но секрет этого успеха прост. Они всякий раз что-то отнимают от своей души для того, чтобы прибавить это к своему земному богатству. Всякий раз, прибавляя что-то к своему земному богатству, они отнимают что-то очень бесценное от своей души. Однако что может дать человек взамен души своей? Каждый из нас по-настоящему, рано или поздно, не так, как сейчас мы стоим перед крестом Христовым, а по-настоящему встанем рано или поздно перед тайной креста Христова и увидим, как Господь обнищал от всякого богатства, от самой жизни своей, чтобы нас приобщить к своему богатству. Человек может жертвовать принципами для того, чтобы понравиться людям. Очень часто такое бывает в жизни, когда наша твердость может не нравиться другим. Чтобы понравиться всем, надо быть как все, в зависимости от того, какая идеология торжествует, какая атмосфера в обществе. В конце концов, все сводится к тому, чтобы сделать такой выбор, который диктует толпа. Не его хотим, но Вараву. Не просто растлители, развратники могут нравиться большинству, а убийцы, преступники, как это произошло, когда совершался суд над Христом, и как это произойдет, в конце концов, со всем человечеством, когда придет время Антихриста. Не его хотим, не Христа, а хотим Вараву, преступника. Он больше нам нравится. А кто хочет сохранить себя, пусть помнит, что мы должны руководствоваться не тем, что скажут люди, а тем, что скажет об этом Господь. И наша судьба, и земная, и вечная, зависит не от того, что скажет о нас общество, или даже весь народ, который тоже может быть обманут, а что скажет, какой суд изречет о нас Господь. Человек может пожертвовать драгоценным ради дешевого. Как известно, дешевое всегда пользуется успехом. Что нравится улице, то легко, само собой получается. Человек может, например, предпочитать работу, которая приносит большие деньги и удобства, бескорыстному служению людям. Вообще говоря, мы уже дожили до тех времен, которые можно сравнить только с первыми христианскими временами, когда не все равно было, где человек работает. Не мог человек тогда трудиться где угодно, потому что много было таких мест, которые были связаны со служением растлению, магии. Все общество было пронизано этим. И сегодня мы снова возвращаемся к такому же. Человек должен делать выбор. Или со Христом он, или против Христа. Женщина может предпочитать жизнь наслаждений, жизни долга и труда. Не обязательно быть профессиональной проституткой, что сегодня преподносится как самая престижная профессия. И как будто бы по опросу молодежи именно такой выбор делает новое поколение. Она может просто предпочитать жизнь полную развлечений, жизни многоскорбной, воспитанию своих детей, несение креста семьи или несение креста одинокой жизни, посвященной Господу. Человек может истратить свою жизнь для того, чтобы приобрести что-то незначительное и потерять значительное. Чем дальше идет жизнь, тем очевиднее становится, что с годами жизнь раскрывает ценность истинных вещей, раскрывает правду всех событий, раскрывает, что значит собою каждый человек. То тайное, которое раскроется до конца, на последнем суде, становится явным еще в земной жизни. И с годами жизнь выносит суд всем ложным ценностям, и человек все более понимает, что он находится у разбитого корыта, что жизнь его сокрушена. Господь предупреждает нас сегодня словом Своим, что можно за одно мгновение погубить вечность. И можно всю жизнь свою так построить, что она будет сплошной цепью ошибок и потерь самого важного. Если мы не научимся смотреть на жизнь, на все происходящее глазами Христа, если не научимся оценивать свою жизнь и свою смерть в свете креста Христова, какую любовь явил Господь на кресте Своем. Он пришел к нам, совершенный Бог, потому что Его любовь, Его сострадание к погибающим людям были столь велики. Людям трудно было поверить в божественную любовь, и Бог явил ее зримым образом, явившись как человек. И когда люди по-прежнему не могли поверить в Его любовь, они захотели испытать ее на деле, узнать, что стоят эти знамения и чудеса, которые Господь показывал им в своей земной жизни. Для этого они возвели Господа на крест. Весь род человеческий возвел Христа на крест с тем, чтобы убедиться, что Его любовь до конца, что она не колеблется и раскрывается в полноте тогда, когда приходят самые предельные испытания. И эта новая жизнь, которая раскрывается крестом Христовым, это слава воскресения и креста Христова, которая дается нам в Церкви, должна быть явлена нами в нашей жизни. Не для того нам Господь ее дает, чтобы мы превозносились перед другими людьми этим особым знанием. Да, христианин – это тот, кто отличается от всех других людей. Слово «агиос» – «святой» в переводе на русский с греческого – означает «отличающийся», «отличный» от других людей. Но мы ничем от других людей не отличаемся. Ничего другого в отличие от них не имеем, кроме этого знания, а потому и другого отношения ко всему, что происходит в жизни, другого отношения ко лжи и ко греху и к смерти. И как мы подвергли этому испытанию самого Господа, и до сих пор продолжаем испытывать Его любовь нашим маловерием и всей нашей греховной жизнью, снова возводя Его на крест. Так Господь, конечно же, имеет право и хочет испытать нашу ответную любовь к Нему. И потому Он ставит нас перед выбором, решающим все. Дай Господь нам быть христианами, теми, кто поклоняются кресту Христову, славе Его любви, Его жизни, участвуют в Его позоре, которым хочет Его окружить мир здесь, чтобы и слава Господня принадлежала нам навеки. Аминь.
Вы слушали слово протоиерея Александра Шаргунова, настоятеля храма во имя святителя Николая Чудотворца в Пыжах, в неделю 16-ю по Пятидесятнице. Слово по воздвижении. Дорогие наши радиослушатели, сегодня в этот прекрасный летний день мы совершили празднование пророку Божию Илии, и Господь сподобил меня вновь огромной радости встречи с нашим дорогим протоиереем Владимиром Тимаковым у него дома, с тем, чтобы вновь мы услышали от него слово назидания, слово, сопряженное с любовью и с огромным опытом, опытом священника, пастыря, проповедника и наставника наших душ, в чем мы так нуждаемся. Отец Владимир, я передаю вам микрофон.
Вся суть в том, что одновременно с настоятельством Зосимы Саввате меня сделали еще депутатом Моссовета. Для меня это чистая случайность.
Это мы 90-е годы вспоминаем, да?
Это именно 90-е годы. Чистая случайность только потому, что я был самым неблагонадежным и у кого? У Советов. Самым неблагонадежным. За мной страшно сидели и не могли уследить. Но такие выкрутасы я провертывал, хотя и несознательно, которые они не могли ни к чему придраться. И меня вдруг сделали депутатом. Вызвали Моссовет, и, вернее, еще и до Моссовета, там еще в районе, мне предложили баллотироваться в местные депутаты. Я не из каких-нибудь соображений, а просто полагая, что это чистая насмешка надо мной, потому что Советы мне предложить подобного никак не могли. Я именно точно с иронией и ответил. Подумайте, депутаты. Еще предложили бы мне в Моссовет. Я, глядишь, и подумал бы. Ах, Моссовет, записываем тебя в Моссовет. Так совершилось мое депутатство, и оформилось именно мое настоятельство одновременно.
Отец Владимир, но вы ведь не могли не знать, что в те годы к церкви отношение изменилось, и именно поэтому произошли такие перемены. Или вы не верили им?
Нет, дело-то в том, что уже перемены какие-то намечались, но их нигде никто не мог проследить ни в чем. И для меня они были абсолютно неведомы. Не какая-нибудь догадка. Нет, это была абсолютно насмешка для меня. Так я и ответил. И так попал в депутаты Моссовета. Когда я построил храм, это другая совсем тема, интереснейшая. Но сейчас мы коснемся именно креста. Когда я уже из руин... Из страшных руин воссоздал храм, увеличив его, по крайней мере, на 1/3. Увеличив его, воспользовавшись всем, что мне удалось прочитать, когда я добивался документации, мне сказали, что за отсутствием какой-нибудь храмовой значимости, так как она отсутствует, все документы уничтожены.
Отец Владимир, все-таки хотелось подробнее. Вы стали депутатом Моссовета, и вам предложили настоятельство в разрушенном храме.
Дело-то в том, что здесь я немножечко допустил то, когда я еще восстанавливал храм. Еще депутатом я не был. Я восстанавливал храм.
Но настоятелем тоже не были, да?
В Моссовете еще не был. И вот здесь вот получилось мне создавать храм. Это для меня, ну, создавайте, я для этого назначен был. Над этим плакал мой друг, отец Матвей Стаднюк, с которым я учился и в первом классе семинарии, и закончил с ним академию. В общем-то, были у нас дружеские отношения. И вдруг меня вызывает он. Вызывает? Воскресный день. Для меня загадка, как патриархия в воскресный день не работает. А меня вызывают и перед глазами. Я поехал. Не сомнился, приехал. Поехал там, мне указали на дверь, где я вошел, и прямо к нему. Он сидел за столом, увидел, сразу вышел из стола, обнял меня и заплакал. В прямом смысле заплакал. Заплакал, и поверь, отец Владимир, я сделал все, чтобы не было такой насмешки, чтобы меня к руинам послали. Но я ни в чем не успел, ни в чем не сумел. Я все сделал, что только мог. И я ни в чем не сумел. Я, отец Матвей, о чем речь? Мы посылаем тебя на крест. Я говорю, голубчик мой, от креста не отказываются. С креста только снимают. Ну, разве только если так? и стал мне говорить, что меня назначили вот туда-то настоятелем.
А вы уже знали раньше про этот храм что-то?
И меня только спросили, согласен ли я взять такие руины. Но я их не видел, ничего. Я сказал, что, собственно, выбирать я не выбираю себе место. Мне какое дадут, такое я и возьму. Вот это все. А здесь вот он мне преподнес. И приехал я к абсолютным руинам. Колокольня стояла отдельно, храм, отъединенный от колокольни, не только ни дверей, ни окон, купола не было, крыша еще какая-то была, просто крыша, а ни на колокольне, ни купола, ни алтаря как такового не было, все сметено было.
Ну, как-то использовалось здание, да?
Оно использовалось... что там просто хранилище было для какой-то организации, которая совершала в Москве строительство. И там хранила, так как оградка все-таки какая-то была и под охраной. И вот это здание мне дали. Но дали очень незадолго за Пасхи. А там и не думают вывозить ничего. Но будучи депутатом, я прямо начальнику организации этой написал, что, собственно говоря, мне дали восстанавливать храм. Надежда у меня только на одно, что предстоит Пасха, на которой я какие-то денежки соберу для восстановления. Если к этому времени мне не освободите храм, все недоимки в этом плане я повешу лично на вас. Как депутат, и подписался. Вы знаете...
Пригодилось,
да. Вот, да, здесь уже мне пригодилось мне. Я еще до депутатом-то только становился, но все равно. Пригодилось, что он ночью и днем все время вывозили. Все время, все только вывозили, и к Пасхе мне освободили храм. И я первый раз... Было не разрушено совсем все место, потому что напротив, главного храма почти не было, потому что там ни кровли, ничего не было. А вот здесь еще какая-то кровля была, и был алтарь. Другого алтаря и не было вообще, потому что там был водоем, по которому поступала вода, и эту воду они раздавали, и было всего два алтаря. Главный, который был снесен, и... Вот это только местечко. Здесь вот я и устроил алтарь. И, конечно же, собрал деньги, и сразу же восстанавливать стал храм. А когда он немножечко приходить стал на храм похож, я тут же собрал своих священников, но в основном это отец Валентин и отец Алексей. Ну и еще были. И я сказал, что у меня намерение есть не просто воссоздать храм, а создать богословскую школу, куда будут приниматься только с высшим образованием. Они захлопали в ладоши, все.
Это была ваша личная идея?
Это личная, это неожиданно было для всех. Все захлопали в ладоши, и они могут подтвердить, я полагаю. Захлопали в ладоши, только это и делаем. Я моментально... стал делать и сразу же попросил Дмитрия Александровича Зраевского, чтобы он мне дал архитектора, не архитектора, а строителя, инженера-строителя, который бы мне осуществил. Тут с радостью все прикинул, где, что, сколько, насколько, да. А у меня еще была подружка, считайте, прямо подружка, но которая была дочерью, отец ее был мэр Москвы, да. Подружка была дочерью главного архитектора Москвы. Но сама я только знал одно, что она в архитектурном институте преподает. И у нас были дружественные отношения. Впоследствии я узнал, я забегаю вперед, то впоследствии я узнал. Мне, когда я уже выстроил все, а она умерла, а мне хотелось изменить кое-что, планировки этого здания, и чтобы мне дали архитектора, который бы мне это сделал. Мне прислали из Мархи архитектора, который выслушал меня все, а говорит, а кто строил это здание? Я и сказал, Татьяна Всеволодовна Полякова. Полякова? Все отодвинул? не прикоснусь. Это наш законодатель Мархи. Она не начальница, но законодатель. Что она сказала, это все. В себе принималось. И чтобы я что-нибудь изменил, нет, я отказался. Мне пришлось другого, понимаете, все. Но когда вырыли котлован для строительства, я подошел и в ужас пришел. Я говорю, что взглянул, подзываю инженера и говорю, а что это такое? Он, как что такое? Котлован под заказанное тобой здание. Как? Такое здание будет? Я знал, что никогда я этих денег не соберу, чтобы мне построить такое. Я ничего не усомнился, не сказал ничего, но про себя, но оказывается не про себя, а оказывается все-таки я проговорился и говорю, все, еду к митрополиту Антонию Блюму. Про себя прямо сказал. Вдруг подходит ко мне Дмитрий Александрович и говорит, я еду с тобой. И мы поехали, полетели туда, и он нас великолепно принял. И я поехал к нему с тремя вопросами. Два, которые я заготовил, я ему сказал. А ответим, самым главным, из-за которого я ехал, я ни одного слова не произнес. И он мне на все ответил так, хоть и сейчас продолжаю все. Великолепно, все вот прям последовательно ответил на мне все. Улыбался только, и было ясно, что здесь читает мысли-то уже Божьи, а не мои. Это здание, которое мы выстроили, оно действительно там сразу же, когда мы объявление сделали, откликнулись именно ученые мир. Зав кафедрами, доценты, профессора и прочие все. И вы бы знали, сколько их, до 70 человек набиралось. И все с высшим образованием, и им приходилось мне читать лекции.
То есть была насущная необходимость в этом?
Но мне это было не трудно, потому что они ученые все, действительно. Но они в богословии ничего не знали, и мне это было делать легко, я читал им, и тогда, когда они вдруг вопросы задавали, я прямо со всех сторон его рассказывал, и они были чрезвычайно довольны. По истечении уже лет я дипломы выручал, и одной профессорше, профессору, также вручил диплом. На весь конференц-зал, а он был полон весь, она разрыдалась в голос, разрыдалась и говорит, что это у меня четвертый. Три диплома у меня уже есть, это четвертый, но самый дорогой, и самый, прижало к сердцу прямо, самый дорогой. Вот так вот профессора относились. И действительно, на высоте была школа. О ней никто ничего не знал, патриархия не интересовалась этим, а мне важно было, чтобы интеллигенцию всколыхнуть. Сейчас она существует, но, по-моему, так, только кое-как, потому что уже в дальнейшем свелось к тому, что так и оставалось, что с высшим образованием только принимается. А учились у нас, которые не имели высшего образования, но с отличием оканчивали нашу школу. Еще только самую богословскую, а именно подготовительный курс для школы. Они с отличием. И мы включали их, как абитуриентов, таким образом уже не только профессора и доценты учились, а уже и те, которые не имели высшего образования. И я не знаю, к чему сейчас это уже свелось, а в то время все-таки была школа на высоте.
У меня есть один вопрос, отец Владимир. А почему патриархия как-то не помогала, или вы намеренно не вступали в диалог по этому поводу?
К тому времени, когда был Алексей I, у меня были отношения с ним, и я к чему угодно. Но уже Алексей II, который со Овсяченко, не то, что со Овсяченко ко мне относился, но во всяком случае, какое-то как бы не допускал для себя, а мне и не нужен он был. И с того повелось, что я уже к патриархии, потому что патриарха Алексея Первого не стало, и там мои друзья еще были какие-то, я еще при Алексее Втором, я и все сделал, и он во всем в этом плане прямо тут же подписывал безоговорочно, но дружбы как таковой уже или какого-то отношения не было. Вот так вот слагалась у нас, собственно, жизнь.
По поводу владыки Антония. Вы ехали за моральной поддержкой, за каким-то благословением.
Его, как мне быть, потому что я знаю, я хотел только сказать ему, что я знаю, что я не смогу оплатить этого. Не смогу и поэтому что мне делать? Отставить это дело? Он мне ответил так, что он действительно, я должен, не сумнясь, заниматься этим и не сомневаться ни в чем. Я ни в чем не имел нужды. Вот это совершенно честно. Но я и правильно избрал метод, туда поехал, и он с любовью нас принял, и на все мне ответил. Свидетель этому Дмитрий Александрович Зраевский, с которым мы у него там были. Вот все. Но теперь, когда храм я восстановил, я хотел его не просто написать иконы, а чтобы иконы были настоящими. Вот для этого я использовал денег, конечно, для при строительстве. Какие у меня деньги были? Никаких. Но мне в те времена дарили иконы. И в основном иконочки 17-19 века, но в серебряных окладах. И я их, конечно же, принимал. Вешать мне было некуда, они тем более маленькие. Но когда я стал искать именно настоящие иконы, то мне платить-то за них нечего было. Я предлагал, нельзя ли так, что я вам серебряные маленькие иконы, но в серебряных ризах. И разговаривались бы как бы о стриме. С удовольствием мне меняли иконы, которые черными досками были, в которых они ничего не понимали, а я им отдавал. Святитель Николай, если вы войдете в храм, к главному алтарю, вы войдете, сразу святитель Николай отгораживает клирос. Вот за него я отдал 8 икон в серебряных ризах, 8. Но, может быть, отдал бы и больше, но торговался с этим лет 8 или 9. Торговался. Я его сам отыскал в грудах икон, которые всячески железненькие были, все. Я его отыскал, он замызганный был, отыскал, но, конечно, выразил восторг. И непонимающий настоятель Шуста некий, отец Владимир Шуста, он увидел мой восторг. И, конечно же, согласился разменяться со мной. Я привез ему икон, не помню, сколько вначале, привез икон, он раздумал. И если бы раздумал, то он говорит, ну как, а если хватится, да если чего-то, ой, мне это будет очень неприятность большая, и не отдал мне. И так с каждым годом я приезжал когда сюда, то приходилось, всегда он поднимал сам вопрос этот, поднимал, но начнет и закончит тем, что не отдаст. Я уже смирился с тем, что она не будет моей, и не очень уже стремился, но обнаружил я, что у нее одна клейма отлетела. Я подвожу его к иконе и говорю, вот чем окончится все. Вся икона вот так вот, а ты пропадет она, и ты не получишь ничего. Он тут же говорит, привози. Я тут же прямо поехал, привез 8 икон и отдал ему, он мне, и вот эта икона сразу же там. И в этом плане все иконы фактически того времени я покупал за иконы в серебряных ризах. И храм как сейчас не только чисто православный, а даже среди старообрядческих храмов вы не найдете такого, почти что не найдете такого храма, какой сейчас у нас, как я подбирал эти иконы. Вот это такая вот деталь, которая, собственно, всему предшествует. Но я уже столкнулся с тем, что мне нужен крест. Но крест мне нужен соответствующий. Не как в каждом храме Голгофы стоят, а соответствующий. Я стал наводить справки и узнал, что есть в Гаденове древний Голгофский крест. Как туда подступиться? Никто туда не подпустит. Приложиться-то могу. А что проку с того, что я приложусь, его увижу? Я в этом случае уже прямо через свои все каналы здесь вот обратился к патриархии, к тому же отцу Матфею Стыднику. Я рассказал, для чего и что, и он поспособствовал мне, что мне выдали документ, чтобы мне безоговорочно допустили для снятия копии с этого креста. Никто не мог возразить уже. Никто бы не допустил меня, а здесь возразить никто не мог. Кроме самого епископа, который взглянул строго. А зачем он тебе? А я: как? И вы не знаете для чего? Конечно, на базар торговать. Его срубил сразу. Он умолк, и все. Для чего он мне нужен? На базар с тем, чтобы торговать мне. И так я сделал Гаденовский крест. И когда мне его привезли, то, будучи генералом, и он и сейчас генерал, но тогда при положении, этот крест на своем горбу, не один с другими, нес Николай Васильевич Куликов, генерал теперешнего дня тоже, но тогда сам и радовался тому, и все участвовал в этом. Вот так вот у меня слагалось, что я Гаденовский крест.
А как вы нашли художников, исполнителей?
А вот исполнителей-то в этом плане у меня даже школа, при школе, иконографическая школа, и, конечно же, там часть у меня была, но через них и вообще я знал знаменитости, и только знаменитости я приглашал. И вот одну знаменитость, я сейчас уже стар стал и забывал.
Я хотел спросить, ну, сделали точную копию, да?
Это, да, тут уж, это не только в этом суть. Для меня была задача в том, чтобы он соответствовал древнему кресту, на котором был распят Христос. Я великолепно знал, так как учился же, что он трехчастный. Певк, кедр и кипарис. Кедр и кипарис вам ведомо, а певк – это по-гречески сосна, наша сосна. Но мне хотелось. Сосны у нас предостаточно, а кедр и кипарис. Так я захотел, чтобы мне и сосну с юга прислали. В этом мне поспособствовало одно, что у меня друзья были в Грузии. В Грузии были друзья, и там друг оказался, который торговыми делами занимался, и связан был с Востоком именно по этой линии. Вот это для меня было изумительно. Я попросил его, чтобы он меня связал с теми, с кем он, собственно, имеет дело, чтобы я их попросил, чтобы они прислали мне и что, и чего, и как. Он мне сразу связал меня, звал его тогда полпредом, но который заведовал всеми делами Греции, там, всеми делами занимался торговыми. И, конечно же, с готовностью откликнулся на мой зов. Говорит: я пришлю тебе все, и певк сосну, и кедр, и кипарис пришлю. И мне должен был прислать. Самолет прилетает в определенное число, в которое я должен был уехать в отпуск. Но уезжал я ночью. Поэтому я там просидел весь день и ночь захватил, но уже он летит, где-то летит, вот, и никто не знает, а потому что там тоже война была, и им не всегда можно было подняться. И вот он ночью только вылетел, и я его не дождался и уехал отдыхать. Приехал, конечно, к разбитому корыту. Все прислали, а куда он одевалась, ведомо только Богу. Я во всем покаялся, о всем рассказал, что как я прождал целый день и ничего не дождался. И что, а какая вещь, сейчас мы все это повторим. Спилю вам сосну в самом центре, да, где-то в самом центре, в общем, спилю. Какое мне дело? В центре, во всяком случае, с востока. И мне он прислал, это уж я все встретил, погрузил в машины, привез, и мастерам дал делать крест. Но вот певка и сосна и кедр, они мне пришли. А кипарис, вот верите или нет, прямо когда вот он мне понадобился, мне вдруг приезжает, ну, знакомый, в общем-то, с такой веткой, что я, мне больше ничего не требовалось. И как только, вот как без Божьего промысла, вот такой, когда у меня крест уже там изготавливается все, и вот мне представляю, это только к Божьему чуду и отношу.
Отец Владимир, ну это только ваша, мне кажется, идея воссоздать вот такой состав. А в Гадедовском кресте что, присутствуют эти три породы?
А это в том-то и суть, что историю, когда я изучал богословие, то четко было и ведомо, что крест, на котором был распят Христос, состоял из кедра, сосны и кипариса.
То есть это ваша была инициатива?
А тут уж не моя, и та, которая заложена была на кресте.
Но можно можно было обойтись без этого.
Можно все, пожалуйста, все здесь, и без этого обойтись вполне можно было.
Вы усложнили сами задачу.
А это моя, я поставил эту задачу, и она вся была решена. Вся. Вот как есть. И этот крест состоит именно из трех пород. Я сейчас не укажу, где какая часть находится, но что это так, все сделано. И изготовлено было лучшими мастерами, изумительнейшими мастерами, которые, в общем-то, мне и храм, центральную часть храма всю расписывали мне. Не только алтарь, а все. Вот если вы внимательно войдете и прямо пройдете к куполу, я обычно после службы, когда никого не было, я садился на стул и смотрел на Голгофский крест. Мурашки не переставали у меня по мне ходить. До того выразителен был, он фактически взял себе за основу Дионисия и сожировался в этом царе, в этом бывшем храме, и все восстанавливали они.
Это вы говорите о мастере, которого зовут?
Николай Владимирович Гусев. Он посвятил всего себя именно Дионисию. И то, что он воспроизводил как Дионисия, потрясал всех, все руководство, которое заведовало реставрациями и все. Он единственный, больше никто так не восстанавливал. И вот он, по крайней мере, купол храма, весь четверик им расписан, но особенно купол храма. И он фактически, завершив вот это его последняя работа, он когда закончил, через некоторое время умер. Да.
То есть он расписал крест.
Он все воспроизвел как Дионисия. Причем, когда еще восстанавливалось все, я пригласил знатока по иконографии, знатока, и подвел его и указал наверх. Он взглянул, смотрел, опять. Откуда Дионисий? Откуда Дионисий? И это точно. Вот он точно. Я вот здесь вот убедился. Мне важно было. Я ничего не сказал ему, ничего. Показала А откуда Дионисий? Потому что здесь все позднейшее все строение говорят о 18 веке, а здесь 16.
Но вы сказали, что вы сидели под этим крестом, и мурашки были по коже.
Здесь вот, когда я завязал, мурашки прямо по коже меня пронизывали, потому что совершенно неземное. Вроде бы формы и земные, а вся задача, вся устремленность выразить невыразимое, потому что человек создан образом Божиим. Мы к этому только относимся так, что это вот наименование, и все. На самом деле все обстоит не так. Обстоит дело так, что человек, созданный не вот так, что он весь создан, а все только возможности, данные ему дарованы, которые он должен в себе раскрывать. И это касается не только, конечно, иконографии и прочего, науки. Не учитесь вы в школе вообще. Вы будете знать это все, но это не то, что перед нами там это создали. Это то, что в природе существует как некая идея, которая должна быть воплощена человеком. И если человек будет воплощаться по образу Божию, он будет расцветать, не будет допускать ничего скверного ни в мыслях, и поэтому же сам будет расцветать по образу Божию и по подобию Божию, уподобляться. Уподобиться Богу окончательно нельзя, потому что Бог безграничен, и это мне не трудно вам на примерах показать. Если хотите, могу сказать, пожалуйста, если вы в ясную ночь выйдете на улицу, взглянете, то увидите перед собой звездное небо, и это и есть, собственно, наша галактика. Но этих галактик безмерное множество, такое, что наука на сегодняшний день не знает окончательно, сколько этих галактик, еще не знает. Просто не знается. И при всем этом обилии, которое разобщает между собой галактику от галактик, расстояниями в миллионы световых лет. Это только расстояние между галактиками исчисляется миллионами световых лет, тогда как скорость света 300 тысяч километров в секунду. Вы можете это себе представить?
Лучше об этом не думать.
Нет, об этом и не надо и думать, иначе. Но все эти галактики сотворены Богом, который только изрек: да будет свет, да будет свет, да, и все становилось так. Но при всем этом, при всей этой вроде бы простоте, соотнесите вот эти галактики, которые неисчислимы, расстояниями между которыми исчисляется миллионами световых лет. И вот эти все галактики, весь вещественный мир, тварный мир, помимо нетварного еще, только и был, да будет твердь, да будет свет и так далее. Только творческого «да будет» хватило для того, чтобы это все произошло. Но самое малое осталось. Все эти величины, которые неисчислимы, которые разобщены между собою, и все вот это, представьте себе во всем величии хотя бы этот тварный мир. Но тогда соотнесите, и что Творец должен соответствовать вот этому величию. Потеряется всякое мысление, и мыслить невозможно. Откажемся мы и мыслить. Но мы-то откажемся мыслить. Но наши прошения, с которыми мы обращаемся к нему, он выполняет. Он это творит. Он как бы слушает нас. Соотнесите вот эту величину и с таким вот отношением к своему творению.
Ну, нам проще, отец Владимир. Мы ассоциируем Бога для себя в воплощенном Сыне Божьем.
Это как раз вот воплощение Бога, оно немыслимо как таковое, но в зраке раба человечества Христовым обитала вся полнота божества. Вся полнота божества. Что-нибудь это говорит вам? И вот и это все умещалось именно в человечестве Христа. И этим человечеством мы сейчас живем. Мы причащаемся чего? Святых Христовых тайн, которые, конечно же, мы мыслим, что присуществляются во время богослужения. Почитайте Евангелие от Иоанна, по-моему, 6 главу, и вы увидите, что все это именно не то, что сотворено Богом.
Давайте вернемся к кресту все-таки. Да. Ведь мы же даже слушателям не открыли хотя бы малость вашей задумки. Вы не только собрали 3 этих сорта дерева, не только нашли прекрасного художника и воплотили все это, но ведь что такое вообще крест, о котором часто никто не задумывается в храме? Стоит,
что такое крест,
стоит,
да?
Стоит Голгофа, люди целуют, прикладываются, но мало кто задумывается.
Да почти никто, только иногда там задачи ставят ученикам, которые должны вдруг о кресте что-нибудь написать. Вот они там напишут, дают, иногда дают мне прочитать. Ну,
у меня, например, мурашки идут, когда я на службе воздвижения слышу эти молитвы. «Радуйся, живоносный кресте!» И что? «О, преславное чудо! Живоносный сад!» Что такое крестное древо? Что оно собой символизирует?
Так в том-то и суть, что вот это крестное древо, его сравнить как раз вот и можно, что во Христе... В зраке раба обитала вся полнота божества. Но это во Христе, а это в кресте. В кресте, в котором сосредоточена божественная мощь. Та, которая искупила мир. Оно что, в прощении? Да, оно в прощении Божьем. Нет слов. Но это прощение выразилось страданиями Христа, предательством, глумлениями, бичеваниями, распятием на кресте, смертью на кресте. Вот что это. Если вы вдумаетесь во все это, ведь это не только мурашки, это вообще оцепенеешь весь. Все это послужило тому, чтобы мир был прощен.
И когда вспомнишь, как Адам дерзновенно простер руку к этому плоду, древо, и как Господь был вынужден за это принять вот это древо.
Это там с грехом связано. А вот здесь с прощением связано. Обратная сторона греха – смерть. Обратная сторона. И вот эту смерть, вступая на общественное служение и идя Крестителю с тем, чтобы это мистически все воплотить, Креститель, увидев его, обратил внимание всех своих, около него был, и указывая на него, говорит: «Вот Агнец Божий, берущий на себя грех мира». Не только цепенеет прямо, и язык не поворачивается. «Берет на себя грех мира». И Христос это скрепляет. Скреплет, идет и просит крестителя его крестить. Тот возражает, что мне у тебя креститься нужно, у тебя к ногам твоим припасть и больше ни на что не способен. Нет, нам исполнить нужно все, всякую правду, которая заложена в этом. И для того, чтобы эту правду осуществить, для этого нужно за грех умереть. А вот сейчас я еще не умираю, но мистически все это на себя принимаю, потому что мы все знаем, что мы крестимся в смерть, тем, чтобы ее истребить. Она вот как раз истреблена страданиями Христовыми. Она истреблена, эта смерть. И эта истребленная смерть как раз дарована нам как жизнь. Мы все и здесь лопушимся. Очень здорово, потому что так полагаем, что да, спасение совершено, но так, оно еще не совершено, оно будет еще совершено при втором пришествии, еще тогда. А нет, оно совершено сейчас. И святые, если мы очень добросовестно вчитаемся в жития святых, мы увидим у величайших святых, увидим, что здесь все присутствует. И то, что он 14-дневного Лазаря сказал: «Лазаре, гряди вон, эта власть принадлежит и нам, мы можем это делать». И вы насмеетесь надо мной, вы скажете, как мы можем? Нет, это даровано нам. А что оно на забвении, что это, об этом мы даже и не думаем, и не помышляем, и к этому не стремимся, вот в чем суть. Что так выразилось для нас спасение мира, которое уже совершено Христом. Оно осуществится в конечном счете тогда, когда мир этот уже не будет существовать, уже все это в реалии выразится. Вот как дело-то обстоит. Поэтому мы сейчас погрешаем все. Но кое-чего все-таки мы принимаем. Ага, прощение грехов, и то так, да, вот скажем кое-что, прощаются тебе грехи твои, а за этим стоит как раз смерть Христа. Смерть. И крест для нас как раз и есть знамение победы Христа над смертью, как раз знамение, которым он победил смерть, умертвил смерть и даровал жизнь вечную. Вот что это связано с крестом. И, конечно же, мои желания были как можно больше воплотить все в близости к той реальности, которую претерпел Господь. Вот как дела обстоят. Очень по-чудному, очень плохо я рассказал.
Батюшка, а вы своим прихожанам рассказывали об этом кресте?
Ну, в разных местах какой-нибудь о кресте чуть-чуть скажу, но всего этого вот так вот в этой последовательности я никогда не рассказывал.
Дело в том, что образец, которого вы взяли копию, он ведь тоже удивительный в Гаденово.
Ну, еще бы, конечно, удивительный. Безусловно, удивительный. И там, где была гора, сейчас там водоем на этом месте, а все-таки крест существует, гаденовский, существует, и к нему нужно... Ну, а здесь я должен был предварить все очень нужным вступлением. Я должен был сказать, с чего я хотел начинать, а я хотел сказать, что, собственно говоря, когда я буду воспроизводить именно все события, они будут все связаны со мной. Раз они связаны со мной, это значит, вот непременно, при всяких обстоятельствах, все равно будет самость вылезать. Вот это самое страшное, что это я здесь участвовал, я здесь вот, и это вот все чистая самость, которая приведет непременно к сатанизму, ни к чему другому. Вот я с этого должен был начать вам разговор, а мы его опустили в конец.
Зато мы этим закончили. Но суть-то все равно понятна, что вы обрели практически копию Гаденовского креста в центре Москвы.
Это точно.
И очень мало кто знает об этом.
И вы можете это убедиться. Придите, посмотрите на наш крест и поезжайте в Гаденово. Там вы его увидите, этот Гаденовский крест, и его... Почему и мне и хотелось восстановить. И сейчас вот там восстановили этот крест где-то, и сейчас трубят во все колокола. А это страшно. Здесь воспроизводить можно, но самости никак нельзя допускать. С этого хотел начать, а здесь все это я, все это я, все это вот я сделал, вот это я нашел, страшная вещь.
Но вы уже сказали, отец Владимир.
Как-то нужно все это сделать, но чтобы самому только дивиться, что так удостоил Господь, такой милости, и только с этим можно к этому подходить благоговейно, трепетно. Тогда, может быть, все-таки будет теплиться в тебе настоящая жизнь.
Протоиерей Владимир Тимаков сегодня беседовал с нами, но я бы закончил это, с вашего позволения, отец Владимир, псаломской фразой: «Тайну цареву добро храните, о делах же Божиих возвещайте славно». Вы говорили о деле Божьем, поэтому никакой самости я здесь не услышал.
Я надеюсь, что так и было. Надеюсь, что так и было. Я не хотел ничего принять это к себе.